вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, друзья.
Ну да, и я поздравлю тебя с 8 марта. Ой, капает. Вот букетик цветов для тюльпанов, свежих таких же, как и сама Лиля Петрик.
Спасибо.
С праздником огромным, наступающим. Макс. Да, дамы, господа. Ой, вернее, причем здесь господа-то? Дамы, да. Всех с праздником. Лиль, какие... Начнем, друзья, мы с того, что я сейчас все наши средства связи объявлю. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Говорим на тему дела семейные, угу. Говорим разводы, раздел имущества, дети и так далее и тому подобное. Я сейчас хочу вот о чем тебя спросить. Все мы знаем историю, слышала ты, читала в интернете, наверное, вчера, про семью Дудя. Юрий Дудь.
Я знаю, о ком речь, но что у него случилось?
У него брат, так. У Дудя, угу. Значит, у брата супруга, угу. Юля, и маленький ребенок, мальчик. Угу. И вот у них что там произошло, мы пока до сих пор не знаем. Одни говорят, что семья жены, они в процессе развода. Угу. Вот, ребенок с отцом. И якобы отец, Дудь, вот брат Дудя, угу. Значит, приехал и забрал ребенка у матери, а она его пытается 2 месяца уже вернуть обратно. Никак не получается. Вот поэтому произошла там какая-то стычка или даже больше 2 месяцев. История путанная, история мутная и так далее. Бывают такие истории, когда отцы просто, ну, не крадут, но забирают ребенка.
Сплошь и рядом, Макс. Вот прямо у меня сплошь и рядом 3-4 последних дела.
Да, а расскажи, ты что?
Да расскажи, да, что
нет, пока больше все. А, это вся информация, что ребенка больше... забрал отец, мать, да. Подает в суд, они в процессе развода. Это, как это сказать, что он украл, это нельзя обвинить.
У нас нет вот этого угу. киднеппинга, да, в Российской Федерации ребенок может проживать как с одним родителем, так и со вторым без принадлежности по половому признаку, как с мамой, так и с папой, до того момента, пока не определено место жительства ребенка. А определить место жительства ребенка у нас всегда есть 2 варианта. Первый – договориться миром, пойти угу. к нотариусу, подписать соглашение о месте проживания ребенка. Второй, если не удается договориться, мы идем в суд, и суд выносит решение, с кем должен проживать ребенок. Помимо этого...
Это если нету мира в семье.
Да.
А сами с собой они же могут решить, что
сами,
с отцом
сами,
или с матерью...
Сами сели, поговорили, договорились, чтобы не было вопросов, пошли к нотариусу, подписали это соглашение о месте проживания ребенка. Кроме того, вот в этом случае всегда, как правило, определяется порядок общения ребенка с родителем, проживающим отдельно. То есть с мамой или с папой, с тем...
Ну вот, да. Смотри, Василий Орлов пишет, это нормально, что у нас почти всегда суды решают в пользу матери.
Друзья, практика начала меняться, и практика начала меняться очень и очень кардинально. И я не зря упомянула там вот в начале программы о том, что это сейчас пошла прям тенденция. Один из родителей забрал детей, не дает маме по каким-то личным причинам, либо мама забрала, не дает папе по каким-то личным причинам, но здесь нужно понимать, что эти люди во всех случаях никогда не думают об интересах ребенка. Они думают, безусловно. Они думают только о своих там каких-то мотивах, целях, кому-то что-то доказать. Друзья, таким образом никому ничего не докажете, просто будет травмирован ребенок. Не зря, например, в некоторых странах Европы, когда доходит до бракоразводного процесса и стороны не могут миром договориться, с кем будет проживать ребенок, детей сразу изымают. Сразу mm-hmm. изымают из семьи, чтобы дети не получили никаких психических и психологических
травм. Ну, я не знаю, это, мне кажется, тоже не выход.
Если бы ты немножко понаблюдал, как они борются в судах, сколько выливается друг на друга грязи.
Ну, дети
сколько,
в суд не ходят.
Сколько детей настраивают, дедушки, бабушки и все остальное прочее, начиная там с трехлетнего возраста и дальше, а дети все это впитывают, то это очень и очень неплохая альтернатива. И такой законопроект, ну, можно было бы проработать, да, вынести на общественное обсуждение, и, может быть, в каких-то случаях можно было бы применять и в Российской Федерации. Поэтому это сейчас сплошь и рядом, и забирают. И, да, помимо того, что просто забирают, увозят за пределы РФ, и этих детей никто потом найти не может.
Ой, господи, ну такие страсти. Давай проведем голосование. Вопрос будет совершенно простой, друзья. Вы в момент какой-то критический развода, раздела имущества, вопроса, с кем будет жить ребенок, вы пойдете в суд? Будете решать это через суд. 134-21-35. Нет, вы решите этот вопрос полюбовно, сами, да какие бы отношения ни были, но никакого суда, адвокатов у вас не будет. Вы решите вопрос мирно, полюбовно. 134-21-36. Пожалуйста, звоните, голосуйте, отвечайте, высказывайте свое мнение. 134-21-35 суд, 134-21-36 полюбовно. Так, вот спрашивает опять же Василий, а что с практикой? Какие сейчас цифры? Цифры в чем? Какой практикой, Василий?
Со статистикой.
Насколько где остается ребенок?
Да.
А есть такая информация?
Статистика есть, она немножко меняется, но мы далеко от никуда не уходим. Там около 90% все-таки при нормальной маме, да, независимой от каких-то алкоголь, наркотических, психотропных веществ, да, при нормальном образе жизни, то в 90% случаев детей оставляют, конечно, с мамой, да, до совершеннолетия. Это как правило. Но я говорила о том, что, да, пошла такая тенденция, что суды начали более внимательно изучать, соответственно, материалы дела. И если там будут факты, да, доказывающие непонятное, нездоровое отношение к детям, в том числе избиение, да, там, и все, что с этим связано, то уже позиция меняется.
Наши средства связи, еще раз напомню, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Кузьмичев Сергей Юрьевич, город Москва,
да, Сергей.
Район, проспект Вернадского.
Прекрасно.
Номер квартиры говорить не надо.
Скажите ваш вопрос, задавайте.
Да, я звонил вам вашу передачу примерно год назад. Вы, может быть, вспомните... У меня масса тяжелых заболеваний, и мне не предоставляли инвалидность.
Так, что произошло за год?
Напомню, что наиболее тяжелый у меня остеопороз, это разрушение костей 3-4 степени, и на данный момент у меня 6 переломов позвоночника. Вот.
Так, понятно. Значит, а вам предоставили сейчас инвалидность?
Вот, значит, после того, как я позвонил вам, вы, уважаемый Макс Челноков, пообещали, что со мной свяжутся с вашей передачей, но мне так никто и не перезванивал. После моих жалоб я получил в конце декабря 2017 года был признан инвалидом третьей группы. Прошел год, и инвалидности был... мне очень неохотно предоставили, поскольку жаловался. И вот... В конце
Сергей, да, скажите, а чем сейчас мы можем вам помочь? У вас какой-то вопрос, какая-то просьба?
Да, вопрос у меня к вам такой.
Пожалуйста.
Вот, сейчас, у меня в основном вопрос к Максу Челнокову.
Ну, говорите, да.
Вы можете вашей радиостанции или на вашем сайте как-то осветить мою ситуацию, чтобы привлечь внимание к моей ситуации, поскольку сейчас просто вот я...
Так, а какая говоря... ситуация? Вам инвалидность дали, и сейчас что, ее надо подтверждать, а вам ее не подтверждают? В чем какая...
Да,
Сергей,
мне
давайте...
ее не подтвердили.
Я понял. Понял. Сергей, все, я записал ваш номер телефона, последние цифры 8867. После эфира у нас есть программа, называется «Доброе дело». А на следующей неделе, там в течение недели обязательно с вами свяжемся и сделаем программу, посвященную вам, «Доброе дело».
Вот, Макс Челноков, просто я в основном лежу, почти целый день. Я уже сейчас не выхожу из дома.
Понятно.
Я не успеваю к городскому подходить, но я бы не хотел в прямом эфире мой сотовый телефон.
Я... Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
Вне да. эфира может позвонить?
После эфира я вам позвоню и возьму ваш мобильный телефон. Все,
я,
Сергей,
тогда
ждите.
Жду вашего
да,
звонка.
Это будет через час, после двух. Спасибо большое. А, пирожок с гречкой пишет. Оказывается, Макс, как Путин, должен навешать подзатыльников и раздавать инвалидность. Ну нет, пирожок с гречкой — это не то, конечно, помочь человеку надо.
Да.
Бывают всякие ситуации. Я вспомнил Сергея. Помнишь, он звонил и рассказывал эту историю?
Может быть.
По какой-то причине мы не перезвонили, но мы эту информацию передали вроде бы кому-то из адвокатов. Не тебе?
Нет, ты знаешь, что это да. Я перезваниваю, у меня не бывает.
Да. Друзья, у нас идет голосование. В случае какой-то проблемы в семье, там развод, раздел имущества, ребенок, вы не можете решить, где, с кем он будет жить, вы идете в суд. Да, суд — это самое лучшее, вы готовы. 134-21-35. Нет, вы это решите полюбовно, мирно, спокойно, между собой. 134-21-36. Пишет нам 999-й, такие три последние цифры его номера. У меня, так, очень много. Смысл такой. Во время сбрасывания снега с крыши, значит, дворник уронил достаточно неплохую глыбу снега на багажник его автомобиля. Нашего слушателя.
Да.
Значит, дворника установить невозможно, потому что их было четверо на крыше. В управе говорят, что это не их вина, а так бы эта глыба могла упасть и ударить, убить человека. Что делать, кому обращаться?
Только к управляющей. История понятна, к управляющей компании направляете требования, претензию, если не отвечают в установленный срок 30 дней, идете в суд. А то, что невозможно установить, кто конкретно из дворников это сделал, это уже проблема. Проблема той компании, где они работают. Если компания сочтет, что ее сотрудник нарушил правила безопасности, она в порядке регресса может взыскать что-то с этого сотрудника. Но это уже вас не касается. Только управляющей компании, да.
Добрый день, как вас зовут?
Галина.
Да, Галин, пожалуйста.
У меня вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, мы четыре сестры. Купили в наследство. И теперь хотим в одну лицо.
Что, простите? Хотите отказаться?
Сделать дарственно. Да. И это самое. У всех разные фамилии. На каком этапе вот делается это, указывает, что мы родственные связи с ним?
Вообще непонятно.
Галина, вы еще раз пропадал звук. Вы получили
наследство. Мы хотим отказаться в пользу одной сестры.
Так,
части, вот эти доли все.
Так.
Вот, и это самое... Никакой у нас проблемы. Разные фамилии у всех. На каком этапе мы должны указать, что мы вот являемся родственниками?
Вы не должны...
Да, начиная с нотариуса.
Да, знаете...
Никому ничего, уже даже Макс знает эти вопросы, никому ничего доказывать не нужно. Вам нужно просто подтвердить, что вы являетесь наследником в первой очереди, да? Каждая из вас это подтверждает, а подтверждается свидетельством...
Нет, мы уже вступили в наследство.
Свидетельством о рождении. Если вы вступили в наследство, значит, вы его приняли. Значит, отказ после принятия наследства невозможен. Просто в силу закона.
Мы не отказываемся. Мы хотим бы как бы в пользу одного, это самое, уже вот одной сестры.
Если они вступили, а сейчас они могут в пользу сестры?
Они приняли
наследство. А мы имеем по каждой по доле, по 1/4. Мы хотим одной сестре это все передать.
Ну, так, может быть, лучше дар каким-то образом не отказ,
ну,
а дарственно.
Да, мы хотим сделать дарственно. Но на каком этапе нам надо обозначать, что мы... Ну, родственные связи. У нас у всех разные фамилии.
Это надо обозначать?
Я тоже не понимаю сути вопроса. Галин, вы приняли наследство.
Сейчас, подожди, Лин, да, сейчас. Давай. Галина, кто вам сказал, что вы должны на каком-то этапе доказать, что вы родственница?
Ну, вот
кто?
В налоговую, чтобы не платить эти, вот, что мы, как бы, делать дарственную, и чтобы...
Все, я разобралась.
Понятно, я тоже понимаю.
Понятно, да?
Слушайте, Галина, ответ.
Ситуация такая. 4 сестры приняли наследство. У каждой теперь по 1/4 доли в одном объекте недвижимости. А вообще-то, чтобы сэкономить вообще и бюджет, и дополнительное время, можно было во время принятия наследства трем сестрам отказаться в пользу одной. И вопрос был бы закрыт. Но поскольку уже все приняли наследство и сейчас хотят подарить, чтобы избежать налогообложения, то есть у нас два момента, да, если мы получаем в дар, мы должны заплатить одаряемый, да, 13% налог от дохода, да, то есть от кадастровой стоимости этой квартиры, которая будет указана. Соответственно, в налоговый кодекс нам дает перечень лиц, в каких случаях при договоре дарения, когда при переходе права собственности на основании договора дарения, есть льготы, да, то есть когда там дети дарят родителям, родители дарят детям, да, соответственно, освобождены. Вот здесь такая же ситуация. Соответственно, все это вместе в срок до 30 апреля подается в налоговую инспекцию. В тот самый момент, когда вы будете заполнять... 3 НДФЛ, подавать ее в налоговую, вы к этим документам прикладываете копии, оригиналы приносите в налоговую, подаете их на обозрение. То есть обычная простая схема, они проверяют в течение 3 месяцев, и, соответственно, вопрос будет закрыт.
Друзья, у нас идет голосование, лейтмотив нашей программы о том, каким образом вы решаете проблемы в случае раздела имущества, развода, в отношении детей, с кем они останутся. Через суд, да, 134-21-35. Нет, вы полюбовно между собой решите в семье все эти вопросы. 134-21-36. У меня вот какой вопрос, Лиль, по поводу... Мне пришла бумажка из налоговой,
так,
в которой, значит,
наша
заговорила про налоги,
тема, да,
в которой, значит, написано, что якобы в 2017 году у меня недоплачены налоги на сумму там 9, что ли, тысяч рублей. Я пишу письмо в налоговую, говорю, каким образом я все оплачиваю, откуда у меня задолженность. Мне сообщают, вы не оплатили налог на автомобиль такой-то и квартира такая-то. А я рассказал тебе историю, в Москве проживает еще один Челноков,
да,
Максим,
да,
Геннадьевич,
да,
только разница у нас в 2 года. Года рождения, он меня постарше. И месяц тот же, а дни года разные. И мне его налоги приходят каждый год. Я каждый год пишу, что у меня нету этого имущества, они присылают новую справку, что уже без этого имущества, но на следующий год опять та же самая история. И вот у них с 2017 года осталась информация, что я не оплатил опять за того Челнокова Максима Геннадьевича
и каждый год,
машину и квартиру.
Да, и каждый год эта история из года в год повторяется,
да,
ты не один такой.
Поправить в компьютере нельзя?
Вот понимаешь, бюрократия до чего доводит, да, что в итоге тратят время и свое, и добропорядочных граждан.
Что делать? Я вот написал.
То же самое ответить, написать, что такого имущества нет. Более того, ну, я лично со своим там имуществом подключена к онлайн-сервису на сайте налоговой инспекции, где видно, какое имущество, какой конкретно налог, до какого срока даже оплатить. Они сейчас все указывают, и там, если есть какая-то задолженность, это все очень и очень видно. Поэтому там даже
понятно.
У них через этот
короче,
сервис...
Короче, переписка с налоговой у меня будет до конца моей жизни. Или жизни того Челнокова. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Светлана.
Да, Светлана.
Квартира в равных долях. Сын проживает 20 с лишним лет за границей. Сюда не собирается. И написал своей бывшей жене. Со мной просто устные переговоры. Я не согласна была на это. Видимо, он подделал мою почерк. Да, подпись. Как мне доказать, что...
Светлана, еще раз, пожалуйста, внятно. Ваш сын передал свою долю в квартире своей бывшей жене.
Ну, я не знаю. На долю, мне кажется, что все. Потому что слова его последние были по телефону. Он звонит на раз в полгода, чтобы убедиться, что я еще жива. что после моей смерти она будет жить во всей квартире. То есть вот так.
А и вы уже... против, чтобы после вашей смерти кто-то в этой квартире... Жила эта женщина в квартире,
нет,
да?
А она и приезжает сюда совсем в этом году.
Угу. Вопрос в чем? Еще раз сформулируйте.
Ну, что она сюда полезет жить.
Нужно смотреть правовые основания. Если да, действительно, у вашего сына, совершеннолетнего, была 1/2 доля в этой квартире, то он мог без вашего согласия подарить эту квартиру тому, кому он считает...
Долю,
конечно.
Половину, да.
Мы про его имущество говорим.
А за меня-то зачем расписываться?
Так, а вы уверены, что он расписался? У вас есть документ?
Я уверена, раз он так заявляет, что...
Не, ну, понятно. Мы можем верить только документам.
Потому что он переменил свою тактику, он никогда меня не поздравлял ни с какими днями рождения. А тут вдруг стал поздравлять.
Но может, с годами сердечко ёкнуло?
Повзрослел.
Наоборот.
Да, повзрослел.
Наоборот. Он отказывается помогать.
Понятно. В данном случае я бы вам рекомендовала сходить в МФЦ и сделать запрос в Росреестр по конкретной квартире, кто является собственником. Вы эту выписку получите там в течение 10 рабочих дней. У вас на руках будет документ, в котором будет значиться, что по такому-то адресу есть один собственник, либо... Два собственника, вы и ваш сын, либо вы и его бывшая жена. И тогда уже, когда будет документ на руках, вы можете нам позвонить, и мы подскажем, что могло случиться, а может быть, там все в порядке, так и осталось все вот в этих долях. Друзья, слова вообще в этой жизни ничего не значат. Смотрите документы и смотрите на действия других людей. Вот на основании чего можно делать выводы.
Добрый день.
Добрый день. Это Виктор 26, да. Благодарю за эфир.
Да,
значит,
Виктор.
У меня такой вопрос. Квартира приватизированная. Отдельный товарищ хочет, вернее, отдельная дама хочет прописать в этой квартире ребенка своего. Значит, могу ли я прописать его и потом, значит, на определенное количество времени, а потом ему просемафорить счастливого плавания?
Вы можете его прописать, зарегистрировать туда временно, на 3 года, на 5 лет. Это временная регистрация?
Понятно. А не будет ли, это самое, я извиняюсь, претендовать его мамаша на это дело? Понимаете, под эту дуду, значит, вроде
при как... При временной регистрации и даже при постоянной регистрации никто ни на что не претендует, уважаемый Виктор. Поэтому можете делать временную регистрацию и спать абсолютно спокойно.
А, Петрик Солнышко, разве эти слова ничего для нее не значат, спрашивает Микс. Это к тому, что ты сказала. У соседей ребенок оказался избит. Маме сделали ограничение прав по суду, но отец отдал сейчас ребенка ей, то есть решение суда не выполняется. Кто следит за исполнением решений суда, пишет 169-й.
За исполнением решений суда в Российской Федерации отвечает одна единственная служба. Служба судебных приставов, Федеральная служба судебных приставов. Они распределены по округам, по областям и по районам. Соответственно, в некоторых отделах судебных приставов есть даже специальные отделы, которые занимаются непосредственно вопросами детей. И если решение не исполняется, то судебный пристав иногда в сопровождении органа опеки и попечительства, иногда в сопровождении в том числе и участкового, выходят и забирают ребенка, и тем самым исполняют судебное решение.
Угу. Так, слушатель написал сообщение, достаточно большое, смысл, вот передаю смысл, не читаю, значит, была задолженность банковская по ипотеке, 2 раза не выпускали за рубеж, сейчас задолженность снята. Как узнать, выйду я за границу или не выйду, пишет... Слушай, какие-то иероглифы, я не знаю,
служба
как правильно прочитать.
Служба судебных приставов, проверяйте себя. Друзья, сейчас так много стало онлайн-сервисов, когда всем все очень и очень доступно, чтобы даже не тратить время на поездку к этим приставам. Вы же знаете, где было возбуждено исполнительное производство. Как правило, повод волноваться есть, но если прошло 6 месяцев с даты последнего закрытия выезда за пределы РФ, он гасится автоматически. Если пристав...
Опять же,
Если пристав повторно не отправил, то прошло 6 месяцев, все, у вас выезд открыт.
На сайте судебных приставов будет возбуждено повторное дело или информация останется старая?
Если дело закрыто, то там и будет ссылка на статью в федеральном законе об исполнительной службе, на основании чего это дело прекращено.
Угу. И в дополнение он еще спрашивает, слушатель, а есть ли такое место, ну, такой сайт, где проверить, выйду ли я за границу? Или их достаточно?
Есть. Но если у вас есть, соответственно, это постановление на руках, то его всегда лучше носить с собой, потому что автоматизированные системы всегда тоже могут давать сбой.
Лили Петрик, сегодня народный адвокат. Продолжим после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Напомню, Лиль, добрый день еще.
Еще раз добрый день, друзья.
Напомню, что у нас идет голосование. Если вдруг у вас возникла какая-то сложная ситуация в семье, и вот вы будете делить имущество, детей, разводиться через суд, да, 134-21-35. Нет, вы полюбовно это решите, 134-21-36. Код города 495. Вот так, куда делся? Добрый день, как вас зовут?
Кирилл, Москва. Да, Кирилл. Ну, суд бесполезно обращаться по поводу развода, это то, что вопрос вы задаете. Я жене своей первой все и так оставил. Вот.
Прекрасно, так.
Вопрос у меня к вам такой. Как защитить мужские права, поскольку у женщин у нас больше прав? Значит, я хочу получать...
А вы подождите, Кирилл, вы подслушивали наш разговор с Лилей, пока мы сидели на новостях? Мы только об этом и говорили.
Я борюсь за эти права уже много лет, по радиостанциям звоню и обращаюсь к президенту через радиостанции ваши. У меня вопрос такой, я хочу получить отцовский капитал, у меня 7 детей, и хотелось бы хотя бы один получить.
Такой вообще существует в природе?
Материнский существует.
Права-то равны. Да. Права равны у нас, 19-я статья, часть 3. Вот я спрашиваю, как мне реализовать свое право мужчины, равное с женщинами, то есть хочу равное время выхода на пенсию, хочу отцовский капитал, хочу программу Москвы, вот сейчас идет оздоровительная программа для пенсионеров. Представляете, мужчина на 5 лет позже в эту программу входит. И вот еще один вопрос к вам такой по поводу наших разводов. Вот я слышал, вы советуете судебных приставов вызывать. А можно ли наказывать женщину за то, что она препятствует общению с ребенком? Это частый вопрос у мужчин, это не мой вопрос, мне не препятствует.
А что значит наказывать, да, что вы вкладываете в то, что
на Западе? На Западе препятствует общению. Нет, я вам расскажу, как это на Западе делается. Ребенка отдают сразу другой половине, вот и все.
Простой, типа таким образом наказали женщин.
Да, Кирилл, таким образом понятно. Наказали много женщин, да, на Западе. И они стали более сговорчивы сразу.
Понятно. Все,
спасибо большое.
Да, спасибо вам, Кирилл. Я помню, Кирилл был у нас в эфире, мы уже беседовали несколько раз.
Да. Это и обсуждали темы по поводу рождения детей, и служения в армии, и одинаковых прав, и всего остального прочего.
У тебя как-то мнение поменялось на эту тему?
Да, нет, не поменялось. Я могу сказать, что я не вижу ущемления прав ни женских, ни мужских в Российской Федерации, да. По большому счету, более-менее, да, там, может быть, какие-то моменты есть, но более-менее мы все в одинаковых правах, да, находимся. Да, есть какие-то вещи, которые, да, истинно мужские, есть которые женские. Ну, не может у мужчины быть декретного отпуска, друзья.
А почему не может? Сейчас уходят мужчины в декрет.
Да, я имею в виду, там есть тот самый момент, когда рождается ребенок, эти 70 дней, да.
По уходу за ребенком мужчина уйти может.
Это другое немножко. По уходу за ребенком декретный отпуск, это другое.
Есть такие моменты, когда просто в силу природы
их невозможно. По поводу пенсионного возраста вопрос дискутивный, да, потому что 5 лет... Потому что 5 лет существенная разница в возрасте. И вот по поводу этого можно было бы поговорить, да, и может быть разница должна быть не в 5 лет, а в 3, например, или в 2. Почему нет? Вот здесь есть момент.
Черногорец идет и дальше в этой теме. И День матери заменить на День родителя, как в большинстве стран. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Я так рада, что я наконец услышала Лилечку. Вы знаете, она так давно не была. Это самый, по-моему, самый умненький, самый добрый человечек на свете.
Благодарю, очень приятно.
А как вас зовут и какой у вас вопрос?
Ой, зовут меня Сталина Георгиевна. У меня вот такой вопрос очень короткий. Я еще до сих пор хожу и в театр, и на концерты, несмотря на свой возраст, не буду его озвучивать. Вот, и как-то я оказалась около метро «Университет», там есть универ такой, ну, маленький универмаг. И, ну, меня туда занесло по своим причинам, я все туалет Москвы знаю. Вот, и я увидела заправку часов, сидит, значит, такой товарищ, я так обрадовалась, а у меня уже, ну, надо было батарейку поменять. Я подошла к нему, пока, ну, дала часы, он заправил, и, ну, спросил, вам на полгода, на год, вот есть хорошие на год, я говорю, ну, давайте уж на год, чтобы я была спокойна. Он мне поставил батарейку и дал такой талончик, просто талон-номер, написал, значит, мастер, свою фамилию, вот, и сказал, что вот это, ну, как бы гарантийный талон. И так. Прошло, в общем-то, еще полгода даже не прошло, я обнаружила, что снова у меня часы стоят, и я к нему туда пошла. Правда, сразу талон, ну, как обычно, пришла где-то, дома положила, и говорю, ну, я его узнала, он, в общем-то, там такой заметный товарищ.
Сталина Георгиевна, чуть-чуть короче, да. Быстрее, давайте.
Да, да, да. Вот, и я, значит, ему говорю, вы знаете, а у меня батарейка встала. Он открывает, и что думаете, мне говорит. Это не наша батарейка. Я говорю, как не ваша, ведь вы мне ее ставили. Он говорит, вот видите, наверху мелко-мелко написано номер, три циферки. Вот это я вот эту ставил. А это я не знаю, вы, может быть, купили где-то эту. Я говорю, так я у вас ставил. Как? Я говорю, неужели? Я всегда, я говорю, хожу в шляпе. Я была в сентябре, у меня была соломенная. Сейчас
одним словом, вы хотите что сейчас? Чтобы
я хочу узнать.
Он вернул вам, поставил новую батарейку или деньги?
Нет, я ничего не хочу. Я просто, понимаете как, мне просто непонятно, почему вот он так себя ведет-то.
Ну, может, у него кто-нибудь там укусил или весеннее обострение. Это объяснить это невозможно. Ну,
это человеческий том, фактор,
он
да, такой?
Он мне написал. Я говорю, напишите мне отказ. Я тогда как-то буду думать, как мне поступить. Он мне на обратной стороне вот этого талончика, где он написал 450 рублей эта батарейка стоит. Вот. И он написал, я отказываюсь, так как этот блок питания... Сейчас.
Ну, не ставил он, да. Одним, ну, это защита прав потребителей, да, здесь совершенно конкретно. Вы можете написать заявление на него с жалобой, верно, Лиль?
Мы можем обратиться в суд, но, друзья, нужно всегда соизмерять стоимость иска и те затраты, которые будут у нас на то, чтобы защитить свое право, да. Потому что даже если посчитать просто поездки в суд и все остальное прочее, то это гораздо больше, чем 450 рублей, даже не пользуясь услугами юриста или адвоката. Этот пример нам говорит просто о том, что, друзья, нужно быть всегда внимательными. И если вы
как внимательно?
Внимательными в смысле того, что вы берете чек, товарный чек, чек о работе.
Нет, это не товарный чек, это просто маленький талончик,
да, какой-то. Либо другие документы, и всегда сверяйте номера, серии, данные, и все остальное.
Ой, бог ты мой. Сталина Георгиевна...
Я увижу, там малюсенькая батарейка, понимаете, часы такие.
Кто это сверяет? Спасибо, Сталин Георгиевич.
Да.
Никто. Ты сама чеки читаешь часто?
Я столкнулась вот с ситуацией совсем недавно. Две поездки назад в Петербург, я там бываю раз там 2-3 недели, я потеряла одну сережку, да, ты знаешь, я
с
ношу
бриллиантами.
Пусеты всегда. Я зашла в ближайший ювелирный магазин, купила новое, да, ну, чтобы выглядеть прилично и пойти по делам. И что ты думаешь? Буквально чеки я не храню, понятно, да? Буквально прошло там недели две, наверное, и одна у меня сломалась просто. Камни остались, а вот еще один...
Застежка.
Нет, камень выпал. Камень выпал, да. Я звоню на завод, говорю, девочки, что делать, да, я чеки не храню. Мне говорят, достаточно даже того, что у вас сохранилась бирка, вообще в любой наш магазин придите.
Но это,
вас
значит,
заберут.
Это то же самое, как Луи Виттон, чемодан или Биркин, ну, сломается. Да. Если это не подделка, настоящая марка, то это совершенно другое. Здесь батарейкам мужчине просто видно в плохом настроении был этот
скорее
мастер.
Всего.
И, правильно ты сказала, Сталина Георгиевна больше нервов и времени потратит, обращаясь
забудьте
в суд на
него. Забудьте о таких непорядочных мужчинах, да, запейте холодной водой и вообще.
Мужчины и женщины бывают также непорядочные. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Ростислав, у меня вопрос к Лилии. Скажите, а кто-нибудь из ваших клиентов обращался ли когда-нибудь с жалобой в Страсбург? Что вы можете сказать про, ну, контингент жалоб туда и там структуру жалоб на Россию как бы как таковую? Вот и в Совет Европы, как бы и
в смысле, там, Страсбург и... с жалобой на Россию?
Да.
Ну,
да,
конечно.
Да. Спасибо.
Да, Европейский суд по правам человека.
Господи, вот
абсолютно нормальная практика, рабочая практика, причем очень удобная практика, да, потому что...
Практика в чем? Обращаться в Страсбургский суд
против Российской Федерации, да.
Прямо с такой формулировкой. Против Российской Федерации.
Против Российской
Федерации. Находясь и живя здесь, в России.
Да, абсолютно точно.
Хорошо.
Это категория дел, которые точно находят свои...
Конечно, они будут рады засудить Россию-то.
И, да, свой отклик. И очень много исков удовлетворяется. И Российская Федерация выплачивает. Я тебе расскажу пример, чтобы было понятно.
Я примерно понимаю.
Да? В судебную систему человек прошел там несколько инстанций, попал в СИЗО, да, провел там какое-то время, потом все-таки прошел все инстанции, потом все-таки доказали, что он невиновен, ему компенсацию никакую здесь не выплачивают, у него не остается иного способа защиты, кроме
Лили,
как идти.
Все понятно, да. Это, ну, такие моменты, когда вот, несправедливое...
Вот только по таким туда и обращаются. Да, если
и
есть что-то, да, звоните,
тогда
находите меня.
На мой взгляд, да. Это такой, знаешь, это из как будто в кино. Вот это для меня обращаться в Страсбургский суд, это серия из какого-нибудь сериала. Потому что это практически это, у многих людей это
да.
Нереально для многих.
Когда ты с этим не сталкиваешься, то это нереально. На самом деле это достаточно просто. Составляется просто иск, прикладываются документы и ждем решения.
Так, пишет наши слушатели. Елена спрашивает: есть добрачная однушка. В браке покупаем побольше. Как на случай развода обозначить, что на покупку новой квартиры были использованы средства от продажи добрачной квартиры? Никак.
Почему? Вы храните, сейчас практически все сделки проходят за те суммы, которые реально они стоят, да? Ну, так удобнее становится всем, да?
Ты поняла вопрос?
Поняла вопрос. Для этого вы просто сохраните чеки, договор купли-продажи у вас будет, соответственно, либо это будут квитанции из банка, либо это расписки о том, что энную сумму вы получили, да? Именно
за
квартиру, которая была приобретена до брака. Соответственно, при разделе имущества, если вы не сможете договориться, суд будет обязан отступить от равенства долей на основании этого документа, вычесть вот эту вашу долю, остальную долю разделить поровну.
7373948, добрый день.
Здравствуйте, Павел, Москва. Скажите, пожалуйста, московская квартира двухкомнатная, 48 квадратных метров. Прописано 4 человека. Мама, папа, двое детей. Сколько можно туда еще прописать человек? И такой вопрос, если людей постоянная регистрация, люди пожилого возраста, могут они претендовать в дальнейшем на пожизненное, допустим, проживание в этой квартире? Или как прописать, так можно свободно потом выписать? Спасибо большое.
Да, а Павел, вы хотите приторговывать прописками, что ли?
Нет, я не хочу приторговывать прописками.
А еще родственников?
Можно прописать родственников, близких, жены, своих. И вот я просто думаю, можно ли там прописать всех, или там есть ограничения по количеству. То есть такой вот вопрос.
Да.
Понятно. Спасибо, слушайте ответ.
Здесь однозначного ответа не может быть, потому что, например, смотря...
Количество прописанных?
Да. Потому что смотря кого прописывать. Если от кого-то из этих четверых человек, которые сейчас уже прописаны, родится ребенок, то его обязательно сюда могут прописать, и никакого отказа точно не будет, да? Потому что ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства одного из родителей. И даже если там площадь совсем маленькая и всего лишь в собственности 6 квадратных метров, а родилась сразу тройня, то всю эту тройню зарегистрируют в эти 6 квадратных метров.
Наверное, нет такой истории. Вот смотри, вот. Я открыл, закон Российской Федерации, неважно,
да.
Что я открыл. Если жилое помещение находится в собственности частного лица, то есть приватизировано, то ему разрешается прописывать в нем, в этом помещении, сколько угодно человек.
Это вот...
Приняли поправку к закону в 2018 году.
Да.
До этого же были какие-то метры.
Были ограничения,
метры, да.
было все что угодно, хотя это нарушало как раз-таки право собственника распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Вот это вот вторая... части, категория, соответственно, ответа. Поэтому идите, прописывайте. Если будут отказывать, получайте... А
он спрашивал, претендовать они могут или выписать их можно будет потом же?
Опять, тоже ситуация такая не односложная, да, не одним предложением можно ответить. Еще раз, друзья, те, кто у вас зарегистрирован, не имеют права претендовать на вашу собственность. Но да, может возникнуть проблема со снятием их с регистрации. Если гражданин сам самостоятельно не снимается с регистрационного учета, то у нас никакого другого пути, кроме судебного, еще не придумано. То есть ни в каком другом госоргане вам никто не поможет.
7373948. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да. Представьтесь.
Светлана.
Очень приятно, Светлана. Говорите.
У меня такой вопрос. Вот у меня сын женился, и они хотят приобрести квартиру в собственность по ипотеке.
Прекрасно.
Первоначальный взнос даю им я. Ну, тоже продала там долю свою. И как потом в дальнейшем, если вдруг что-то будет развод или что, как моя доля собственности там будет учитываться, или как это все будет равномерно делиться поровну им, или как-то... моя доля будет учитываться.
Да, вы можете сделать договор дарения денежных средств вашему ребенку. И все те средства, которые получены в дар по наследству либо по иным безвозмездным сделкам, являются имуществом того из супругов, кому они были подарены. Соответственно, если
вашего вы, сына.
Да. Если вы своему ребенку, своему сыну подарите энную сумму денег, единственное, что сделайте, напишите письменный договор дарения денег.
Надо у нотариуса заверить?
Нет, не обязательно.
Просто,
да, письменный, написать? Просто напишите.
Одна у нотариуса не надо все это подписать? Нет. Просто написать и
все. Да, двухсторонний договор.
Я такая-то, такая-то, да, дарю своему.
Даритель.
Да.
Это в любом...
В интернете есть такие копии, можно посмотреть, но это пишется очень просто, и просто своя подпись.
Две стороны, да, естественно.
И плюс сумма, подпись вашего сына.
Потом в суде будет рассматриваться, что это моя часть денег.
Да.
Обязательно.
А если я в долг, напишу расписку, что я ему в долг дала?
Ну,
как если... Лучше, в долг или ударение?
Я не знаю, для чего вам давать в долг. Если берутся суммы в долг, то это совместная, опять-таки, совместная ответственность супругов. Потому что делятся не только имущество, но и долги. Да? Поэтому
он, получается,
нужно...
этот долг будет и на жене, и потом жена возьмет это?
А она потом его признает, может признать здесь, незаконным, да. Потому что не было ее согласия. Обычный договор дарения
лучше
денег.
Лучше подарите.
Не пойму, почему, если я подарю, напишу в долг сыну, почему должно...
Она, это... жена, тоже принимает на себя участие в этом долге. Это долги тоже, как и имущество, долги тоже распространяются на двоих супругов и в браке. Они как получают долги, так они вместе ими владеют. И она потом может взять и написать, что она была не в курсе из-за этого долга. И одним словом, вам профессионал говорит, Лилия Петрик, что лучше написать договор дарения. Хорошо, Свет?
Спасибо, только единственное, к нотариусу не надо, да?
Нет, не надо, спасибо.
Макс, я тебя возьму своим адвокатом.
Нет, ну просто время мы теряем.
Ты прав, абсолютно.
Люди не слушают и не умеют говорить. Свою проблему не могут сформулировать. Это то же самое, знаешь, вот почему я люблю общаться с адвокатами по той простой причине, что люди из всей зерно находят. Из плевел находят зерно, говорить правильно нужно уметь.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Формулировать хотя бы.
Алло, здравствуйте.
Мысль. Да,
меня зовут Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
Вот. У меня такой вопрос. Вот моя бабушка написала на меня недавно, как это...
Завещание она составила,
завещание, да. Да, с нотариусом. То есть она мне его показывала на квартиру. Вот. Ну, у нас плохие отношения с остальными родственниками, которые бы без этого завещания бы наследовали. Вот. А если она, допустим, пропадет, это вот заверенное вот это завещание, то есть как-то мне нужно будет доказывать, что оно было, или вот такой у меня вопрос.
Ты поняла вопрос?
Очень хороший и правильный вопрос.
Спасибо, Сергей, слушайте по радио ответ, хорошо?
Да. Хорошо,
спасибо.
По поводу того, что оно потеряется, может быть, та копия, которая находится у вашей бабушки, может и потеряться. Но у нас сейчас у нотариусов есть база завещаний. И когда будет открыто завещание, да, то есть когда откроется завещание, нотариус, к которому придет, откроет базу и скажет, вот у этого нотариуса есть завещание, идите к нему, открывайте там наследство. Поэтому в данном случае ничего не случится. Здесь один вопрос, который нужно держать на контроле. Завещание можно в любой момент отменить. Либо можно написать новое завещание, которое автоматически отменит старое завещание. Да? Uh-huh. Поэтому вот эти тонкости нужно знать. А вообще поддерживайте хорошие отношения со своими близкими, и точно все будет в порядке.
Ой, Лиля, зарекались мы 100 раз с тобой это советовать, да. Здесь, сидя в этой студии. Поддерживай, не поддерживай, все равно. Я знаю, в нашем мире адвокаты и судьи без работы не останутся. Потому что наши люди не умеют договариваться.
Да.
Вообще,
да.
Извините, многие говорить-то не... Да что ж такое? Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Добрый день, Владимир меня зовут.
Владимир, у нас прямо осталось 3 минуты, чтобы успеть вопрос задать.
В браке была откуплена квартира двухкомнатная. Ответственная, собственность перешла на жену.
Так.
И может ли она вот взять дарственную кому-то написать или переписать?
А каким образом собственность перешла на вашу супругу? Квартира куплена в браке.
В браке.
Оформили вы ее на имя вашей жены?
Да. Совершенно верно.
В силу закона, неважно, на имя кого из супругов оформлено имущество, оно является совместно нажитым. То есть одна вторая сразу все равно при разделе является вашей.
Но если она может переписать на кого-то.
Допустим, эту сделку...
Она сможет только свою часть квартиры переписать, эту сделку, вашу нет.
Да, эту сделку можно признать недействительной по в силу того, что не получено согласие другого супруга на отчуждение. В любой момент такую сделку можно признать недействительным. Более того, вполне возможно, что ее даже не зарегистрируют и приостановят регистрацию до получения как раз-таки согласия супруга на отчуждение имущества.
То есть она и свою, и мою не может доверенность оформить?
Не
да?
может.
Нет.
Она может только свою часть.
Моего согласия.
Если вы захотите, то с вашего согласия. Более того, вы можете разделить это имущество. Например, у нотариуса подписать документ о разделе имущества либо выделе супружеской доли. Да? Вариантов много, но если вдруг такое случится, у вас всегда будет основание признать недействительным, потому что не было вашего согласия.
Здравствуйте, как можно проконсультироваться с Лилей Петрик не в прямом эфире, пишет 572 или 72-я?
Друзья, да,
Я дам себе телефончик.
Да, все мои контакты, они абсолютно доступны. Телефон адвокатского бюро, где я тружусь. И если постараться, можно найти даже мой мобильный номер. Но в данном случае я перезвоню, да, конечно.
Ну все, еще один на посошок. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут. Да. Скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. А можно ли отменить собственников по приватизации? То есть проблема следующая. В свое время была приватизирована квартира приватизирована на 3 человека. Угу. Вот, и сейчас один из собственников хочет подать в суд для того, чтобы отменить итоги приватизации, то, что было дано. Приватизация была по прописке.
Угу. А основание какое, на каком основании он хочет расприватизировать?
Основание, вот до конца непонятно основание, потому что прописан я, прописана мама и прописан мой сын. Угу. Вот она, мама говорит, что ребенок не имел права приватизировать квартиру.
Нет, он имел право. Почему? Если он был на момент приватизации там зарегистрирован, он имел право на приватизацию. Она может пойти в суд, потому что здесь несколько собственников, никто отдельно ей просто так эту процедуру не сделает, в судебном порядке пусть доказывает, но я думаю, у нее шансов нет. Если на момент приватизации были зарегистрированы 3 в помещении, то в равных долях на 3 эта доля и приватизировалась. Абсолютно верно все.
Вот, спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо вам, да. Спасибо вам. Так, друзья, все, на этом все. Быстренько наше голосование. Ты знаешь, Лиль, меня это радует. 38% наших слушателей, 38, да, процентов, они пойдут в суд.
Пойдут.
Пойдут и решать будут проблемы в суде. А 62% будут
договорятся
любовно,
миром.
Мило,
любовь
мирно.
Во всем,
да,
мире.
Весна на дворе, 8 марта, цветы, женщины, духи, прекрасно все. А, Лилис, наступающим.
Бриллианты, Макс.
Шубы.
Шубы.
Бентли.
Никто не отменял. Окей. Любите своих женщин и радуйте их.
И
всех
не берите
наступающим...
в жены адвокат. Адвокат, потому что они слишком, слишком. Лилия Петрик, народный адвокат. Сегодня с праздником, Лиль.
Спасибо, Макс.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.